Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте! В эфире директор Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского Лещева Татьяна Ивановна. И у нас сегодня в гостях руководитель координационной группы при главе администрации города Феодосии, руководитель проекта «Православный семейный оздоровительный лагерь» имени святителя Луки Воина Ясенецкого, директор Православно-культурного исторического центра «Византия, Русь, Россия». Все в едином лице. Это Карпенко Людмила Борисовна. У нее очень ценная информация для всех нас и очень важная. Людмила Борисовна, вам слово.
Добрый день, дорогие друзья. И хотелось бы сразу пригласить вас на прекрасное песчаное побережье Феодосийского залива. Там, где в этом году впервые открывается православный детский оздоровительный лагерь для родителей и детей. Поэтому мы очень были бы рады, если бы наши дети, родители, педагоги, все семьи, родители и бабушки, и дедушки, и папы, и мамы со своими детками смогли приехать к нам на 4 смены вот в этот замечательный совершенно детский оздоровительный православный лагерь, в котором планируется принятие всех желающих в течение 4 смен. Первая смена начинается 18 июня до 8 июля, вторая смена с 11 июля до 31 июля, третья смена с 3 августа до 23 августа и четвертая смена с 25 августа до 15 сентября. В данном случае православный детский оздоровительный лагерь является абсолютно уникальной возможностью для оздоровления взрослых и детей. И ежедневно планируется проведение православных мероприятий по очень интересной программе с посещением событий и местам подвигов наших замечательных мировых святых, которые совершали свои удивительные подвиги и служения в апостольское время, в раннехристианское время, в византийское, в период Древней Руси и становления российской государственности. Очень известные всем и близкие имена, которые связаны как раз не только с Крымом и в целом, и с православием, но конкретно с местом, где находится данный лагерь. Он размещается на пути, на котором шел святой апостол Андрей Первозванный. Это был первый век. Святой равноапостольный Кирилл, 9 век. Святой князь Владимир, 10 век. Святой Федор Федорович Ушаков, конец 18 века, эскадра которого стояла напротив лагеря. Поэтому удивительная совершенно возможность соприкоснуться с открытием для себя и мест, и событий, которые происходили и имеют значение для нашего современного времени и нашей жизни. Всех ждем.
Это замечательная, интересная программа, но главное вы не сказали. Стоимость, пожалуйста, озвучите.
Да, вот дети до 3 лет принимаются бесплатно. Дети с 3 до 7 лет принимаются с оплатой на 21 день. это продолжительность каждой смены. Стоимость путевки в одни сутки 850 рублей, куда входит размещение, пятиразовое питание и плюс ежедневная православная программа по духовно-нравственным, культурно-историческим и патриотическим направлениям, в том числе спортивные мероприятия. Общая стоимость поездки для детей от 3 до 7 лет на 21 день – 17 850 рублей. И две возможности по оплате для детей с 7 до 18 лет – поскольку комнаты, которые предоставляются, это отдельные комнаты на 2, на 3, 4 человека. Но в одних комнатах расположен умывальник и туалет, а в других только умывальник. Там, где только умывальник, стоимость в один день 1550 рублей для детей и для взрослых, дети 7 до 18 лет, и на 21 день 32 550 рублей. Значит, в этом случае туалет и душ на этаже – это первый и второй этаж. На третьем и четвертом этаже в каждой комнате размещается умывальник и туалет, душ на этаже. Значит, для детей от 7 до 18 и взрослых стоимость путевки в сутки 1650 рублей, чуть-чуть побольше, и на 21 день 34 650 рублей. Поверьте, это очень незначительная сумма в сравнительном анализе стоимости всех остальных путевок, как минимум в два раза меньше. Поэтому будем рады, если вы сможете приехать, оздоровить себя, детей, своих близких.
Стоимость путевки у вас не входит дорога. Но при этом люди, которые поедут на машине, а семье проще ехать на машине, это будет дешевле. Я знаю, что у вас стоянка на территории лагеря.
Да, совершенно верно. Есть парковка, которая бесплатная. Так что, пожалуйста, если вам удобно, можете приехать на машине.
Я назову ваши телефоны для непосредственной связи. Мегафон плюс 7 999 395 85 90. Повторяю, 7 999 395 85 90. МТС плюс 7 978 256 80 03. Повторяю, 7 978 256 80 03. У вас уникальная возможность оказаться всей семьей. Папа, мама и один ребенок. Не обязательно быть многодетным. Я думаю, что тут много будет таких предложений, которые вас удивят. Все дело решаем, в том, что сейчас просто катастрофическое может сложиться положение. Совсем недавно, вы понимаете, вот началось лето, и мы только сейчас, вот в конце мая, узнаем, что есть возможность обустройства именно православного семейного лагеря на берегу моря. Если не заполнить этот лагерь нашими детьми, то эта возможность уйдет. И не на следующий год мы не сможем воспользоваться. Ну, слава богу, вот Людмила Борисовна была сейчас на форуме в Нижнем Новгороде, где собирались директора и духовники православных школ, и есть множество благословений от владык. Ей помогают в распространении этой информации. И вы, пожалуйста, помогите. Если не сами, то вы знаете знакомых, которым этот отдых необходим. И мы с Божьей помощью все-таки заполним лагерь, и он будет наш в будущем. Вот такая просьба для вас. Справки по телефонам. Я их повторю еще раз. Плюс 7 999 395 85 90. Это мегафон. Второй телефон. Плюс 7 978 256 80 03. МТС. Ждем ваших звонков. С вами были Карпенко Людмила Борисовна, это руководитель координационной группы при главе администрации города Феодосии. Также она является руководителем проекта «Православный семейный оздоровительный лагерь» имени святителя Луки Воина Ясенецкого. Хочу заметить, что в реестре лагерь еще значится как детский оздоровительный. Документы все в порядке, все проверено. Также Карпенко Людмила Борисовна является директором Православного культурно-исторического центра «Византия, Русь, Россия». И Татьяна Ивановна Лещева, директор Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского. До свидания, всего доброго.
Ждем вас всех, дорогие друзья.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Радонеж». Микрофон протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Я также являюсь главным редактором проекта под названием «Радио Благовещение». И вы можете задавать любые вопросы или пожелания, связанные с деятельностью, в том числе и радио Благовещение, а также можете обратиться ко мне и по мобильному телефону, но уже вне границ прямого эфира, ну, по каким-то особенно важным, разумеется, темам или вопросам. Мобильный телефон 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Подходит к завершению период Святой Пятидесятницы, то есть пасхальный период, воскресный день, предстоящий великий праздник в честь Пресвятой Троицы, и сошествие Святого Духа на апостолов – это фактически день рождения земного, рождения Церкви Христовой, явление ее в духе, силе и истине в границах именно земной истории как таковой. Фактически это завершение Ветхого Завета. Это кульминация самой евангельской истории в том смысле, что теперь Дух Святой, Он действительно явлен миру, приходит в мир, приходит потенциально каждому человеку. И то, что еще в условиях Ветхого Завета было, ну, на уровне такого, что называется, профетизма, явление пророков какими-то исключительными случаями, исполненность человека Духом Божиим, Духом Святым. Теперь это становится, благодаря Боговоплощению, сошествию Христа Спасителя в мир, его Голгофе и воскресению, теперь это становится действительно доступно каждому человеку. Дух Святой, он, как говорит сам Христос, приходит в мир обличить мир же о грехе и изгнать дьявола, потому что князь мира с этого момента осужден, а обличить мир в том, что не веруют во Христа. Первоначально, как указывают святые отцы, сам Господь обличает Израиль. Это обличение, обращенное прежде всего к элите Израиля, стоит заметить, книжникам, фарисеям, законоучителям израильским, еще весь мир не слышит. Потому что это обличение именно непосредственно самого избранного Богом же Израиля в контексте именно земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. А после восшествия Господа к Отцу Небесному, вознесении, при сошествии Святого Духа, проповедь апостола в Духе же Святом о воскресении Христовом, она уже обличает весь мир, то есть ставит весь мир, каждого человека перед выбором действительно спасительным, обратиться ко Христу, обратиться к истине, обрести полноту Святого Духа или отвергнуть эту возможность. Мы находимся также вот в преддверии уже наступления субботнего дня, предшествующего празднику Пресвятой Троицы. Это Троицкая родительская суббота, Вселенская. Всего таких имеющих, что называется, вселенских событий, вселенских суббот мы можем насчитать в числе Троицкой родительской субботы, Месопустной родительской субботы, а также второй, третий, четвертый субботних дней Великого Поста. Они тоже имеют характер поминовения всех усопших и сродников наших, и вообще всех верующих, всех христиан, начиная с древнейших времен. Кроме того, в году мы еще можем найти поминовение в день не субботний, а после Пасхи, как мы знаем, на Радоницу во вторник, через неделю после самой Пасхи, поминовение в сентябре всех воинов, вот день усекновения главы Иоанна Предтечи, и Дмитровскую субботу, как поминовение воинов, в октябре установленную именно князем благоверным Дмитрием Донским в память воинов, павших на Куликовской битве. Вообще, вот сам факт такого, пример такого, опыт такого вселенского поминовения, именно ну, в контексте христианского миропонимания, христианского молитвенного опыта, он очень характерен, поскольку связан именно с тем, что Господь победил смерть, растерзал узы смерти, как говорит апостол Петр, как раз-таки при проповеди после схождения Духа Святого, посвященный в первую очередь своим соплеменникам, и, как святые отцы указывают, вот этот день, предшествующий сошествию Святого Духа на апостолов, как день, в том числе, поминовение усопших, он именно связан прямо с пониманием преодоления смерти, победы над смертью. Он фактически символизирует собой действительно окончание ветхозаветного периода, когда очевидности преодоления смерти, победы над смертью еще не было, потому что еще Христос не воскрес. А теперь эта очевидность обретается всеми уверовавшими во Христа. Поэтому и молитва, поминовение усопших, они уже осуществляются нами как христианами именно в надежде, в уповании на то, что мы также можем и должны быть причастны этой уже всеобщей победы над смертью во Христе, и таким образом действительно наше упование, наша молитва о упокоении усопших, она фактически имеет великую силу именно по вере во Христа воскресшего. Характерно, что, например, Месопустная Вселенская Родительская Суббота, она фактически символизирует собой молитву о упокоении вообще в понимании того, что мир существует, как вот история человеческого рода развивается в преддверии всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда, потому что Месопустная родительская суббота, она предшествует именно прощенному воскресению, которое одновременно является и воспоминанием о страшном суде. То есть это знамение тоже конечности, конца истории, конца истории неизбежного, конца истории мира, лежащего во грехе, который именно по тому, как он, этот мир, точнее, эта история этого мира после грехопадения Адама и Евы связана именно грехом, грехопадением, связана фактором времени, которое время – это есть великая тайна, и время в том течении, которое мы его знаем, оно тоже несет такое на себе отпечаток грехопадения, греховной порожденности, пораженности человеческого рода, и поэтому эта история конечна, и человек в ней смертен. Но эта смертность, конечность истории всей земной и отдельного каждого человека его земной жизни, она имеет то, что называется, можно сказать, эсхатологическое разрешение, но имеет разрешение именно во втором пришествии Христовом, во всеобщем воскресении из мертвых, но что, в свою очередь, связано именно и со страшным судом, как конечной встречи каждого человека с самим Христом, который, поскольку является спасителем для каждого человека, он же и для каждого человека благодаря этому является судьей. От результата этой встречи и будет зависеть участь человека уже в вечности как таковой. О чем тоже наша молитва, как о добром ответе на страшном судище Христовом и о наших близких, и о тех, кого мы любим, уже почивших, и о нашей тоже судьбе в вечности. Это все взаимосвязано. Обращусь к некоторым вопросам, которые ранее уже поступали в студию. Вот. Раб Божий Георгий спрашивает, в чем разница между душой и духом, и есть ли у них общее? Ну, знаете, традиционная, что называется, христианская антропология, точнее, учение о человеке, говорит о том, что, по мнению святых отцов, человек состоит из духа, души и тела. Или есть такое еще традиция понимания человека как состоящего из души и тела. Но и вот это вот двухчастное понимание человека, в отличие от трехчастного, что называется же, оно все равно включает в себя понимание, что душа имеет в себе высшую способность духовную, это и есть дух. То есть, в принципе, и то, и другое понимание подразумевает все-таки, что при наличии бессмертной души и тела, которое по причине грехопадения прародителей подвержено распаду, в случае кончины человека, а душа идет в некие духовные, невидимые здесь для нас пространства, можно сказать, в преддверии страшного суда, претерпевает такой предварительный частный суд о себе пред Богом, то вот как раз-таки дух как высшая способность души и является главенствующим в иерархии ценностной самого человека. То есть дух должен в человеке главенствовать, и душа должна подчиняться духовному началу и быть просвещаемой духом. В таком случае и телесный состав человека, который не превалирует, не перетягивает, можно сказать, на себя одеяло, соответствующим образом находится в таком благом тогда состоянии. Вот. А дух в человеке, как высшая способность души, он, собственно говоря, должен возгреваться при взаимодействии с Духом Божиим. То есть, если человек имеет общение с Богом, то в таком случае Дух в человеке оказывается проницаем, возгреваем, очищаем, питаем энергией нетварной самого Бога, то есть Духом Святым. В таком случае весь человек вместе со своим телесным составом может становиться храмом Божиим, храмом Духа Святого. И, ну, в таком случае, если такой опыт у человека есть духовный, жизни по вере, собственно говоря, в человеке тогда обретается действие тому, чему он Богом, к чему он призван и как он задуман. Истинное тогда возникает, ну, правильно выстроенная иерархия того, как человек и создан. Раба Божия Нина спрашивает, как понудить себя впервые пойти в церковь? Ну, попросить у Бога помощи. Господи, помоги мне прийти к Тебе. Господи, сподоби меня покаяния. Господи, помоги. Можно сказать, что прийти в храм, в церковь, прийти к святым таинствам, на исповедь, причащаться. Это дело нашей ответной любви к Христу. Потому что Господь желает, чтобы мы предоставили себя для действия именно Его благодати, чтобы мы были питаемы им, действием Духа Святого, чтобы Он нас усваивал своему богочеловеческому телу Церкви. Не мы себя бы себе усваивали бы Бога, а стали бы Божьими, стали бы именно такими человеками, которые живут не исключительно человеческими интересами, а богочеловеческими. То есть находит себя в Боге, а Бог в таком случае нас находит и делает себе своими. Усыновляет, можно сказать. И, понимаете, это задача, я повторюсь, именно нашей ответной любви ко Христу. Не задача осуществления просто каких-то наших религиозных потребностей, не задача с помощью Божией решать какие-то свои земные проблемы, чего, ну, очень-очень многие люди, считающие себя христианами, прежде всего и ищут, желают Бога как бы использовать так, чтобы, ну, мне было комфортно, в том числе так, как мы понимаем духовность для себя. А у нас есть вопрос, пожалуйста, слушаем вас.
Большое здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот почившие уже, они вот сейчас до суда, они где находятся?
И что? Кто находится?
Ну, умершие, почившие, души.
По мнению святых отцов, души всех почивших людей находятся в предварительном таком, что называется, состоянии, в преддверии рая или, что называется же, ада. Вот, в зависимости от того, какие качества внутренние обрели в ожидании своих тел. Даже о святых говорится, что они ожидают свои тела по всеобщему воскресению из мертвых. И получается, что в таком случае в ожидании же страшного суда, вот, потому что окончательно судьба человека будет решена именно вот на страшном суде как таковом. А пока в неких невидимых для нас духовных пространствах пространстве, в мире духовном, невидимом, души человека пребывают именно вот до всеобщего воскресения из мертвых, до, повторюсь, воссоединения с новыми преображенными своими же, не чужими телами. Вот. Возвращаясь к вопросу о том, как понудить себя пойти в церковь впервые, добавлю еще, что это именно дело нашей ответной любви к Богу, ко Христу, вот, как исполнение Его заповедей. Если, допустим, Христос говорит, если кто не будет есть тело моего, Сына человеческого, и не будет пить крови моей, Сына человеческого, ну, то есть, если кто не причащается, не желает причащаться, неинтересно, слишком это как-то трудно, нет жажды такой. Но это выбор самого человека, это наш выбор, жить нам литургически. Но помимо того, что это наш выбор, наше желание или нежелание, это еще заповедь Божия. А спасительно относиться к заповедям Божьим, ну, к долгу, как к долгу, не к тому, хочу я, не хочу, легко мне это, нелегко, комфортно мне это или некомфортно, по моим каким-то самоощущениям, а именно как к тому, к чему нас Бог призывает ради нашего же блага, ради жизни вечной. Раб Божий Олег спрашивает. Человек создан по образу и подобию Божию. Это изначальная константа, или человек все же может ее утратить? Это изначальная, как слушатель выражается, константа, и она, как образ Божий, в человеке неуничтожима. Но другое дело, что подобие Божие в человеке по толкованию святых отцов, оно приобретается человеком. То есть образ Божий, как, ну, скажем так, способность к вечной жизни, потому что дар жизни вечный изначально во всей полноте имеет только Бог, а человек даром вечной жизни наделен от Бога, потому как Бог так человека и создал способным к вечной жизни. Но способным к вечной жизни во всей полноте благой не самому по себе, а именно в общении с Богом. Вне общения с Богом в человеке нет подобия Божьего. Оно должно быть, можно сказать, по вере, личностно, человеком, творчески, в общении с Богом обретаемо. Вот. А в человеке, отпавшем от Бога, образ Божий хоть и не истребим окончательно, но он потемнен, он искажен. Ну, можно другой пример привести, как святые отцы говорят, сейчас я вернусь к этому вопросу, у нас еще есть вопрос, да, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, вот здравствуйте.
Такой вопрос можно задать. Вот в посланиях сказано, что тайна беззакония в действии, но она не совершится до тех пор, покуда не будет взят удерживающий теперь. Угу. Вот объясните, пожалуйста, кто такой удерживающий теперь? И вот в данный момент, вот как это вот соотнести к нашему времени? Вот можно это соотнести?
Ну, пожалуйста, объясните. Да, вопрос непростой, конечно, потому что, по мнению святых отцов, ну, есть разные мнения святоотеческие, что такое удерживающий, вот, но как это может для кого-то не парадоксально прозвучит, вот, большинство святых отцов сходились на том, что удерживающий теперь – это такой законный миропорядок, который был свойственен современной апостолам и ранним святым отцам первых веков Римской империи. Это строй, так сказать, царской, имперской власти фактически, который хранит мир от хаоса, вот, который блюдет этот общий миропорядок, удерживает от его от тех или иных беззаконий, вот, потому что из-за разгула беззаконий и хаоса рождается еще большее беззаконие, вот, оскудевает любовь, и при таком разгуле беззакония, оскудении любви, больше шансов становится, собственно говоря, для прихода Антихриста, для воцарения, ну, апокалиптического зверя. Собственно говоря, после воцерковления Римской империи, которое происходит в IV веке при Константине, начиная с Константина Великого, эта мысль, она в святоотеческом миропонимании еще больше утверждается, поскольку, ну, возникает феномен уже сакральной царской, имперской власти христианской, именно освященной верой во Христа, которая находится в прямом взаимодействии с Церковью Христовой. Но если обращаться к нашим временам, дальше в христианской истории это по-разному проявляется, в особенности различное миропонимание в этом плане возникает на Западе, возникает феномен западной цивилизации, вот, западной церкви, восточной цивилизации. Здесь Запад с Востоком очень серьезным образом расходятся. В нашем восточном христианском миропонимании, как цивилизации славянской, особую силу приобретает идея Третьего Рима, который фактически наследует, ну, по отношению ко Второму Риму, Россия. Вот. С этой идеей довольно много связано тоже различных философских выкладок политических, геополитических. Вот. А об этом сейчас нет времени долго говорить, но если задумываться о наших временах, то вопрос, что в наше время в соотношении с этой идеей Третьего Рима представляет Россия? Она утратила эту идею 100 лет назад, или Советский Союз был каким-то искаженным все равно продолжателем? Что с Россией последних 30 лет, преданной духу потребительства фактически, можно ли рассматривать все-таки Третьим Римом? Хоть по остаточному принципу, или, может быть, Третий Рим для нас еще впереди, и, может быть, это никогда и не было вполне на 100% воплощено в истории России, а, может быть, перед нами эта задача чудесным образом все еще стоит, и тогда мы действительно та цивилизация, которая еще служит тормозом перед пришествием Антихриста как такового. У нас есть звонок еще, пожалуйста, слушаем вас.
Алло?
Да-да, слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я вот сейчас почти только что слушал песню о Беловежской пуще, и там есть такие слова в советской песне.
Да.
«Как с колен пью родниковую правду твою, Беловежская пуща». Как вы думаете, это достойные слова? Они как бы сплачивают русских и белорусов, и украинцев? Или разобщают? Спасибо, Господи.
Знаете, вопрос несколько неожиданный. Я бы что бы тут мог заметить? Понимаете, в совместной культуре, русской в том числе, как бы, знаете, может быть, какие-нибудь современные, там, кто либералы, сказали бы русскоязычный, как у нас слово «русский» боятся, да, все россияне, да россияне, русский боятся сказать. Я не знаю, из какой политкорректности. Понимаете, в русской словесности не первый уже век есть много прекрасных поэтических, лирических, чистых поэтических и песенных образцов. И была и в том числе советская культура, там, песенная, эстрадная, какая она, на мой взгляд, очень часто по какой-то великой христианской еще инерции на это ориентировалась, сама того не понимая. Поэтому, ну, может много чего русского человека объединять. Вот. Но главное, что русского человека, русскую, внутри русской цивилизации, вот, должно объединять это имя Божие все-таки, имя Христово. Вот. Каким образом косвенно, опосредованно, справа, слева, снизу, сверху, так сказать, свет Христов, который просвещает всех, может отражаться в том или ином поэтическом, лирическом творчестве, я повторяюсь, это иногда трудно четко определить, но, наверное, это присутствует в очень многих образцах. Но если мы прямо сознательно желаем иметь фундамент, ориентир, который нас бы спасал и объединял на истинных основах. Потому что объединиться же можно и для греха. Объединяться можно и, там, и для потребительства какого-то, и для собственного комфорта, там, который может быть в ущерб массе других людей. А истинное какое-то объединение, истинная общность, истинное духовное родство, оно только соборное, оно только во Христе. Вот. И возвращаясь к вопросу об образе Божьем, еще тут кратко добавлю, что да, вот образ Божий в человеке потемнен, но он не уничтожим, а понимаете, поскольку это, ну, можно сказать, такая природная характеристика в человеке заложена, это как даже в отношении, например, бесов, демонов, святые отцы говорят, что их природа добрая. Можно как-то к этому с недоумением отнестись, как же бесы имеют добрую природу. А они имеют добрую природу, потому что они созданы как ангелы. Но их личное отпадение, личная позиция при неустранимости доброй природы сделала их в личном противостоянии Богу демонами и бесами. Так и с человеком. Человек изначально имеет в себе образ Божий, а как вот он им распоряжается, это зависит от выбора самого человека в сторону добра или зла. Вот. Еще есть вопрос, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Знаете, здравствуйте. Мне какой вопрос? Вот да. Вы говорите русскоязычный. Вот сейчас вот будет родительская суббота. Если, как сказать, наша страна была многонациональная, и многие на самом деле русскоязычные. То есть они вообще-то как бы не мусульмане и не русские, но они это как бы такие-то. Хотел сказать, спросить, можно ли за них молиться святому Уару? Они не чисто там, мусульмане, а просто именно советские.
Вы имеете в виду о упокоении молиться? О почивших? О почивших молиться вы имеете в виду?
О почивших, и они...
Дело вашей совести, за кого вам молиться, за кого совесть подсказывает. На келейной молитве можно молиться за всех. Это церковное, соборное, литургическое поминовение мы осуществляем только... О крещенных людях подразумевается, что прежде всего людях верующих,
да,
как членов церкви.
Что мусульманам уару нельзя, мусульманам, но это не мусульмане, они просто русскоязычные.
Я еще раз повторяю, понимаете, в таких случаях нет какого-то одного железного правила. Если вы имеете в виду конкретных людей, которые дороги вашему сердцу, вот, то это дело вашей совести, молиться за них или нет лично, никто не запрещает молиться.
Именно уару. Именно
да, и, понимаете, ну, мученику Уару это да. просто канон есть, и многие современные христиане такой имеют навык, да, за некрещенных молиться, поскольку в опыте жизни христианской было замечено, что именно молитва этому мученику, она как-то может действительно до Бога особо доходчива. Вот. Но, в принципе, молитвенный опыт индивидуальный, христианский, он, наверное, может быть достаточно разнообразным в зависимости от личных предпочтений. Так что тут у вас есть свобода выбора, я думаю, определенная. Вот интересный вопрос еще. Раб Божий Никита. Сегодня современный человек, в принципе, не особо расположен к тому, чтобы ему чему-то, его чему-то учили. Каждый считает, что он сам себе голова, и каждого своя философия. Вы в своей работе не чувствуете того, что сейчас стало труднее использовать традиционные формы миссии? Почему такой пробел? Ну, пробел не пробел, а то, что былые традиционные формы миссии церковной, они имеют более ограниченный характер, чем раньше. Это очевидно, это объективный факт, потому что, во-первых, очень серьезно за последние десятилетия меняется сама информационная среда. Как говорил один западный социолог, настало время мобильности и повсеместности, вот, и цифровые технологии, интернет, виртуальные миры, они, конечно же, такой создали новый, новейший совершенно феномен, восприятие человеком информации, культуры, общения, который, наверное, до конца еще никем и не осмыслен, и церковью не осмыслен. Вот, поэтому, допустим, раньше, если бывая проповедь Самвона, скажем так, сотню-другую лет назад, она, или то, что возглашалось Самвона, оно тут же доходило до большинства жителей, простых людей, потому что большинство простых людей, народа простого, каждое воскресенье ходили в храм и слушали, что Самвона возглашалось. То сейчас все эти коммуникативные технологии, они совершенно иные. И церковь, нельзя сказать, что не использует современные формы миссии. Если мы зайдем куда-то в социальные сети, мы найдем там и священников достаточно немало, и других активных христиан, и найдем, так сказать, целые порталы, имеющие миссионерский характер, и на ютубах разных мы найдем и записи, и видео, и аудио, и лекции, и проповеди. То есть это использование же уже не традиционных форм миссии, но это все находится в контексте, в своей, можно сказать, нише, в общем вале информационном, и человек выбирает то, что ему нужно. Верующий выбирает, или стремящийся, ищущий веры соответствующий, можно сказать, информационной нише. Неверующий не будет к этому прислушиваться, и что мы тут можем с этим сделать. А второй фактор, это, вы знаете, когда последние 30 лет на нашей территории немаленькой бывшего Советского Союза в идейном отношении насаждался дух потребительства, именно дух вот так называемого развитого общества потребления, то современный, более молодой человек, он в этом духе в большинстве своем, увы, и воспитан. Хотя последние события, связанные в том числе с войной на Украине, показали, что общество оказалось в этом отношении расколотым. Вот, я не знаю, в каком процентном соотношении, это, наверное, непростой вопрос, вот, как это подсчитать, но часть нашего народа продемонстрировала, что она лучше убежит и мобилизовываться не собирается, и это ей совершенно не по вкусу, а часть демонстрирует, что готова мобилизовываться, не обязательно руки оружие брать, но помогать, действительно отстаивать ценность, целостность собственного отечества, а тем самым отстаивать традиционные ценности. То есть миссия в наше время, слово в наше время о вере во Христа действительно является непростым и трудным, потому что это слово церковь, проповедники должны его формы находить применительно к сознанию современного именно человека. А чтобы понять, каким оно должно быть, это надо трудиться, вот надо вникать, об этом надо к Богу взывать, чтобы Господь помог. Это, наверное, не пробел, но это действительно очень серьезная современная миссионерская задача. И можно сказать, задаться вопросом, а насколько мы вообще к ней готовы, вот, хватит ли у нас сил. Естественно, у нас сил человеческих не хватит, мы немощные. Но тут имеет значение не только человеческие силы, а помощь Божия и промысел Божий. Вот. Тут был где-то вопрос, сейчас время мало остается, я бы хотел на него все-таки ответить. Человек спрашивает, что делать, как быть, ну, такой вопль души с питьем того же пива. Он говорит, что выпивает каждый день по несколько литров и не знает, как с этим справиться. Вот, как действительно быть. Но это проблема очень серьезная, проблема, которая касается многих людей, к сожалению. И здесь, знаете, тоже можно говорить о двух важных вещах. С точки зрения веры, надо захотеть бросить пить, в принципе, Христа ради, то есть отказаться. Вот, мученически отказаться, как святые мученики претерпевали мучения. Вот, великие. Так Христа ради потерпеть отказ от алкоголя в любых его проявлениях, если уж не дошло совсем до крайней степени алкоголизма, когда, что называется, точка невозврата пройдена, он возможен. И, в общем, на протяжении определенного времени алкоголь выводится из организма, и человек обретает совсем другой образ жизни, как известно. Вот. Но во многих случаях, когда человек немощный и сил не хватает, нужна помощь специалистов. Я понимаю, что методик много, много спекуляций, много коммерции на этот счет, но есть и православные программы помощи. Вот есть, например, к примеру, приведу такой центр православный, Метаноя при Даниловом монастыре. Там прием в определенное время на неделю, пару раз бывает при Даниловом монастыре, а также на улице Кусиенена, это Полежаевская. Вот есть телефон, который работает, отвечает на звонки этого центра, но не все время, а, как правило, вторник-четверг с 19 до 21 часа. Вторник-четверг с 19 до 21 часа волонтеры отвечают. Телефон такой, плюс 7 или 8, 985-144-83-07. Повторяю. 985-144-83-07. Кто не расслышал, пользуется интернетом, погуглите «Метаноя», православный центр помощи при Даниловом монастыре, ну, алкоголезависимым, наркоманам и так далее. Возглавляет его игумен Иона, насельник Даниилова монастыря. Прием бесплатный, за пожертвования. Это чисто благотворительный некоммерческий фонд или программа. Вот. Поэтому, если кто не в состоянии справиться с проблемой, с отказом от алкоголя, пива там того же, пивной алкоголизм или пьянство ничем не лучше, вот, пожалуйста, можете обратиться и, к примеру, в этот центр. Он не единственный, я думаю, но про него я что-то знаю. Вот. А так надо набраться решимости отказаться от этого пристрастия губительного именно Христа ради, по вере. Ну что ж, у нас эфир подходит к завершению. Традиционно просят помолиться о здравии патриарха Кирилла, президента Владимира Дмитрия Андреева, отроковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны Павла, Анны Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, тяжелоболящего Льва, тяжелоболящей Веры, тяжелоболящего Владимира и Евгения, о здравии Лидии, Галины, Валентины, Аполлинарии, о здравии тяжелоболящей Екатерины, Никиты, болящей Ирины, Екатерины, Ольги, Марины, Любови, Натальи, Андрея, Веры, Аллы, Авенира, Галины, Нины, болящей Валентины, болящей Платона, Натальи, Параскевы, Ираиды, Ларисы, Веры, Александры, Пелагеи, о упокоении Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Евсевия, Феклы, Геннадия, Прохора, Людмилы, Виктора, Надежды, Таисии, Ирины, Дмитрия, Петра, Софии, Натальи, Михаила, Валерия, упокоение воинов, Дмитрия, Георгия, Степана, Антонины, Сергия, Флавия, Натальи, младенца Андрея, младенца Николая, Николая Убиен, Наталья, Вячеслава, Нины, Валентины, Дмитрия, Ольги, Николая, Анны. О упокоении новоприставленного протоиерея Максима Обухова, нашего собрата-сослужителя, много потрудившегося вот, в деле как раз-таки православной миссии, спасения детских жизней. Завтра у него как раз 40 дней. С момента его кончины, вот на Троицкую родительскую субботу, и преснопоминаемого протоиерея Дмитрия, нашего дорогого, любимого протоиерея Дмитрия Смирнова. Прошу также молитв о моем недостоинстве, протоиерея Андрея, вот, и всем коллективе наше радио Благовещение и радио Радонеж. Просьба, как всегда, не забывать и помогать нашим проектам материально, поскольку мы тоже не являемся коммерческими проектами, а существуем исключительно на добровольные пожертвования. С наступающим праздником Святой Троицы, днем рождения Церкви нашей Христовой, и храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.